Глава четвертая. Вообще в Аризоне часто засыпают за рулем. Очень уж дороги монотонные. Я, когда подъезжал к дому, тоже зевал так, что слезы наворачивались от старания. Длинные, плоские, прямые шоссе. Уже когда свернул с Carfree Highway, как-то пейзажик повеселее пошел. Доехал до торгового центра Frontier Town, который выглядел как городишко времен покорения Дикого Запада, задумчиво посмотрев на вывеску местного стейк-хауса. Стейки у них были хоть куда. А я бы сейчас, откровенно говоря, не отказался закинуть один такой в желудок, потому что двойной визит в кофейню Бэт Китти явно был недостаточным восполнением калорий. Но все же проехал. Решил, что прекрасно обойдусь содержимым холодильника. За торговым центром свернул налево. Дальше опять все стало пусто. Только песок, кактусы, заросли палаверда. Дома, какие видны, были уже большими и солидными. Это место распродали относительно недавно, большими участками, и строились тут на все деньги. А с деньгами у местных обитателей было нормально. Не Скотсдейл, до которого отсюда рукой подать, но не бедная местность. И народ помоложе, потому что в Скотсдейл, грубо говоря, помирать приезжают, выйдя на пенсию. Сама дорога тоже была совсем простенькая, потрескавшаяся на жаре, асфальтовая двухполоска — самого сельского вида. Но хорошо, что хоть не грунтовка, а то еще и пыль бы до неба следом поднималась. И опять же прямая, как стрела. Какие еще дороги по пустыне прокладывать? Только вот так. Поворот под знаком «Стоп», на котором я еще ни разу ни единой машины не встретил. Еще чуток проехать, и вот уже и на грунтовку поворот. Причем куда она ведет, с дороги не увидишь. По обочинам песчаный вал, поросший кустарником, тянется. Здесь я и живу, и соседи у меня есть, просто их видно плохо. Пикап легко вскочил на бугор, подкатил к короткому отрезку грунтовки к воротам. Мой участок был огорожен легкой изгородью для скота. Раньше тут была пустая земля, а по ней редкие ранчо разбросаны. Потом держать ранчо стало вовсе не так выгодно, как продать землю под дорогую застройку. Поэтому ранчо как хозяйство не стало. Зато те ранчо, что были выстроены капитально, в таком виде и пошли на продажу. Или в них остались жить разбогатевшие бывшие владельцы земель. Поэтому тут так странно все и выглядит. То современный дом в типичном дорогом аризонском стиле, светлый, цвета песка, одноэтажный, то вдруг типичный фермерский. Обычно кирпичный, потому что только кирпичные здесь и уцелели. Зато только у таких домов большие, обычно больше акра, участки. Поэтому я свое ранчо и купил. Земли много, просторно. Длинный такой незамысловатый дом с такой же длинной террасой по фасаду, никаких архитектурных изысков. Бурый кирпич, двускатная крыша, деревянные столбы. В углу участка была раньше конюшня, но я лошадей не люблю и разводить их не собираюсь. Так что вместо нее поставил навес для RV, то есть большого серебристого жилого трейлера Airstream. Вместо гаража тоже навес. К нему пристроен сарай-мастерская, тоже моя вечная мечта. Под навесом две машины — новенький мерседесовский кроссовер «Росситы» и скромный серый фордовский пикап 7-летнего возраста, уже снятый с производства. Моя машина на случай чего. Загнал хэви-дьюти задом под крышу, выбрался из кабины, чувствуя некую накатывающую волну облегчения от того, что добрался наконец до дома. Жара уже слегка спала, тянула даже легким ветерком. Но это последние глотки воздуха. Скоро тут и по ночам будет дышать нечем. 2 месяца пекла впереди. Во дворе песок с гравием вперемешку, кусты у забора и кактусы. Кактусы те самые, столбиками, которые любят рисовать на витринах мексиканских закусочных. Называются они сагаро. У ворот несколько кактусов-бочек. Я их туда сам воткнул. Больно забавно смотрится. Вроде как посадовничал немного. Можно разок. А вообще здесь как-то дорвался до хозяйства. По выходным сам мебель строю в мастерской. К расстройству Росситы, душа которой все время рвется куда-нибудь в свет. Вошел в дом, закрыв за собой тяжелую входную дверь. Дверь сам заказывал. Вроде и обычная, деревянная, но внутри стальной лист. И стоит в укрепленной раме. От прежнего владельца раньше мне досталась такая, какую ногой можно выбить. Здесь это нормально, преступность отсутствует, но меня общая статистика касается постольку-поскольку. У меня свои отношения с реальностью. Так что лучше вот так. Росситу нашел на кухне, она пекла печенье. И не лень же после работы. «Как дела?» Все хорошо. Она заулыбалась во все 32. Два заказа за сегодня. Расита теперь при деле, у нее свой бизнес. Что интересно, образовался он с подачи моего панамского помощника Кики, тоже колумбийца, как и Расита. У какого-то ее родственника своя фабрика возле Картахены, выпускающая всякий трикотаж. От рубашек пола до купальников. Вполне достойного качества. Чуть лучше среднеамериканского. Просто так продавать было трудно. Но хозяин фабрики вложился в возможность делать одежду под заказ разных клубов с логотипами и гербами. И вот это в долине, как называют местность вокруг Скоттсдейла, оказалось востребовано. Здесь прорва гольф-клубов, кантри-клубов, отелей с претензиями, теннисных кортов, в общем, всех тех, кто любит продавать одежду со своим лого. Кепки, майки, рубашки, худи с капюшонами, легкие халаты для спортклубов. Заказы пошли очень бодро. Дальше с моей подачи Расита открыла маленький магазинчик купальников в торговом центре «Десерт Ридж». И там же завела себе офис. Купальники тут тоже продаются. В каждом втором доме свой бассейн. Даром, что пустыня. В общем, по моим прикидкам, уже на следующий год дело покажет прибыль. А затраты практически отбились. И Расита станет полностью независима финансово, к чему, собственно говоря, все это и делалось. Хотя она об этом не подозревает, как я думаю. Хотя могу и ошибаться. Она, может, и не самая яркая лампочка на елке, но у нее сильная интуиция, и она по-своему, по-житейски, умна. Да, я по-прежнему хочу от нее избавиться, и по-прежнему это сделать не могу. Какое-то постоянное чувство вины перед ней. Вроде как приручила, теперь бросаешь. Нехорошо. А как же ответственность? И вроде уже бросил, но на нее напали и ранили. Из-за меня, из-за моих дел. И опять же, все то же ощущение вины. И опять мы вместе. Хотя сейчас мне кажется, что она уже сама иногда подумывает о том, чтобы от меня уйти. Она все чувствует и не слишком заблуждается насчет моей любви к ней. Как насчет ее любви ко мне? Понятия не имею, есть ли такая. И думать об этом не хочу. Дело пойдет на лад, начнет приносить прибыль, и мы расстанемся. Все, точка. Мы с ней не пара. Я намного ее старше, поэтому, появляясь где-то в ее компании, чувствую себя престарелым папиком, подцепившим молотку. Мы разные. Меня потаскало по миру и по жизни. Я люблю посидеть на веранде с хорошей книгой. Расита, если и прочитала что-то в своей жизни, то это был женский роман. А время она любит проводить в клубах. Расита красива. Той яркой латиноамериканской красотой, которая так легко притягивает взгляды. Но при этом остается хоть и красивой, но деревенской девчонкой. Пусть сама и из большого города. Картахена — это все равно деревня. Просто размером с город. У нее длинные, накладные, перламутровые ногти, хоть и на очень красивых руках. Она одета в белое, золотое, леопардовое. А когда выбирали машину, она хотела только «Мерседес». И его получила. Я же люблю пикапы, музыку кантри, рок-н-ролл, стрельбище и свою мастерскую. Ночные клубы не люблю вообще. А в ресторанах для меня важна только кухня. И да, меня вообще не привлекают молодые подружки. Мне с ними пусто и скучно, как с Раситой. Мой последний настоящий роман с любовью и страстью был с женщиной постарше. И именно тогда я понял, что такое гармония. К сожалению, женщина оказалась уже даже не совсем человеком и попыталась меня убить, пусть и не своими руками. Так что с ней пришлось расстаться. Причем расставание сопровождалось перестрелкой. А вместо нее ко мне вернулась Расита, вся такая в белом и золотом. В общем, сегодня у Раситы два заказа. И кто заказал?
Стрелковый клуб из Скоттсдейла и спортклуб. Причем спортклуб из Флагстафа.
Из Флагстафа. Это значит, что дело расширяется. Да это бог.
Умница! Печенье будешь? Без сахара. Тебе можно. Я новый рецепт нашла.
Она еще и готовить для меня начала персонально. Особенно с тех пор, как выяснилось, что у меня сахар подскочил. Ей кажется, что невозможность есть сладкое для меня катастрофа. И она все время ищет какие-то способы скрасить мое существование. При этом я к сладкому так, постольку-поскольку. Но хорошее печенье прямо из духовки все равно люблю. «Буду, гуапа!» — заявил я со всей готовностью. «Молоко у нас есть?» — я заглянул в холодильник. «Есть! Полно молока!»
«Отлично!»
Она еще и вполне искренне обрадовалась. Если бы я не сожительствовал с ней, а просто удочерил, мне было бы легче и проще, наверное. «Гуапа, у меня новости!»
«Хорошие?» «Не очень. С завтрашнего дня ты будешь проверять все записи с камер перед тем, как ехать с работы домой. И, подъехав к дому, будешь проверять еще раз. И да, когда я тебе скажу, ты сразу переедешь в отель». Она вздохнула, повернулась ко мне, сложив руки на груди.
«Что на этот раз?»
«Все то же самое. Эти люди в Аризоне. Я видел Брауна».
«Лучше бы ты его убил».
Она из Картахены, напомню. Той, что в Колумбии. И выросла в бедном квартале. Поэтому основам общечеловеческого гуманизма никогда не обучалась. И этим она меня покупает с потрохами. Ей вообще не надо ничего объяснять и ни в чем убеждать. Она воспринимает мир в его простой, откровенной форме. В ее мире злодея надо просто убить, и как можно быстрее. И тот, кто это сделает, тот и хороший человек. Кстати, этот ее взгляд на жизнь, возможно, единственное, что удерживает меня рядом с ней. Гуапа, нам надо всех их убить. Одного Брауна мало. И убивать надо так, чтобы самому не оказаться в тюрьме.
Раньше у тебя получалось.
И здесь получится. В свое время. Главное объяснить понятно. Тогда она спорить не будет. Вот и сейчас не стала. Согласилась. А так я ей давал читать биографию каждого из тех, кого мы вычислили еще в Панаме. И фотографии я заставлял ее запоминать. На случай, если кто-то снова появится рядом.
«Ты теперь один, там были Джефф, Стивен и Кики, а теперь у тебя нет никого».
«Уже нет». Еще она теперь всегда носит оружие. Это Аризона, в конце концов. Она здесь резидент, так что имеет полное право. Тот маленький револьвер, который я ей дал в Панаме, ее спас. Когда два человека на темной улице попытались затащить Роситу в фургон, она успела выстрелить, ранив одного из них. Второй выстрелил в нее, тоже ранив, но похищение не состоялось. Стрелявшему пришлось эвакуировать напарника. Кстати, я так и не вычислил, кто из той компании пытался похитить Роситу и кого она ранила. Их все же было больше, чем мы думали. Но в результате Росита узнала, что даже одна девушка с пистолетом может постоять за себя против двух вооруженных бандитов. Кстати, у меня несколько раз мелькала идея готовить Роситу себе в помощь. Просто я откидывал ее как негодную. Не могу я ею уже рисковать. Достаточно того раза. А если бы между нами не было всего вот этого, то я бы всерьез рассматривал такую опцию. Она смелая и сильная, внутренне сильная. Ее не сломаешь. Она легко пройдет через любые беды, потому что жизнь никогда ее не баловала. И еще она сохранила на удивление чистую душу, и зло для нее всегда личный враг, любое зло.
А кто еще с тобой?
Фразу не обязательно заканчивать, я понимаю, о чем она. Новый парень из Лоредо.
Ты его уже видел?
Еще нет, он послезавтра приедет.
Вроде бы готово.
Росита нагнулась к духовке, совершенно откровенно стараясь продемонстрировать обтянувшуюся шортами попу. Даже спину прогнула.
Точно готово.
Она открыла дверцу и потащила, ухватив стеганой рукавичкой противень на себя. Отлично, умница. Похвалил я ее и все же не удержавшись и похлопав по этой самой попе. Нет, все же совсем ее не любить не получается. Такое вот внутреннее противоречие. И да, иногда думаю, что удочерить все же не самая хорошая идея. И не настолько я старый, чтобы совсем уж. В общем, по-хорошему, мне бы сейчас на беговую дорожку или велотренажер. У меня вроде как правило терять по 1000 калорий в день через нагрузки. Но именно сегодня какая-то вымотанность навалилась, придавила. Я вот лучше действительно возьму большой-большой стакан холодного молока, горку горячего печенья... И со всем этим выйду на терраску. Посмотрю на закат, который в этой пустыне просто сумасшедший. Вот закатами и рассветами Аризона Панаме точно не проигрывает. Росита вышла со мной, уселась в соседнее плетеное кресло, тоже с молоком и печеньем. Явно собиралась поболтать, но я сказал, что мне надо подумать. Я не соврал, и она, кажется, не обиделась. Поэтому мы оба сидели молча, глядя на закат. Итак, мы имеем Седону, и кажется, что-то в Фениксе. Думаю, что Браун именно в Фениксе задержался. Теперь представим, что я собираюсь возить наркотики низом, из Мексики, причем в товарных количествах. Что будет с товаром дальше? Его должен кто-то перекупить в Америке оптом. Не думаю, что эти упыри будут связываться с розницей и мелкими партиями. Это уже неразумный риск и слишком много внимания. При пересечении границы стоимость килограмма чистого колумбийского кокаина растет примерно в 2,5 раза, а то и в 3, в зависимости от сезона и других факторов. А это более чем достаточная прибыль. А это значит, что им нужна база в Мексике, где они могут принимать и даже хранить товар. Хранить внизу, то есть без особого риска. Затем, также низом, он поедет в Аризону. Почему именно сюда? Я думаю, что причина простая. Широкие свободные дороги и пустыня, по которой можно объехать затор, если он есть. Низ, он ведь как замерзшее мгновение верха. И если дорога была битком, когда это мгновение замерло, то и там, в изнанке сущего, она тоже будет битком. Товар переезжает за зону особого внимания властей, разгружается в каком-то складе, но остается внизу, вроде как накопитель. А затем его перекидывают куда-то в новое место, можно даже верхом, где им торгуют. Те, кого при случае не жалко. Я бы сделал именно так. И тогда именно вся та нелюдь, что собралась вокруг Мэри Ринг или Энн Хилли, тогда эта нелюдь будет в безопасности. И при всем желании ничего не подошьешь. Седона совсем не промышленный город. Там даже ферм никаких рядом. Магазины, рестораны, бары, частное владение, отели. Поэтому я бы точку выхода на поверхность разместил... Откуда могут ездить, скажем, фургоны и не вызывать вообще никаких подозрений? Я бы цветочный магазин открыл, например, и оттуда с доставкой бы гонял фургон. Как вариант. Купил бы рут какой-нибудь курьерской компании, организовал бы перевалочный склад и оттуда бы вывозил. Что-то такое чистенькое и приличное, но куда и откуда машины катаются? Браун. Браун появляется примерно раз в неделю, так? Парень-художник, что там работает, его видит. И этот парень, судя по тому, что он там был с утра и до вечера сегодня, работает через день. Но при этом Брауна видит. А это значит, что тот, скорее всего, катается в Седону раз в неделю примерно. Или из Седоны. Конкретный день, я думаю. Сегодня у нас что? У нас сегодня понедельник. Он может приезжать на выходные, например. Кому? К той круглолицей, которую мне нарисовали? Так, где-то у меня телефон этого парня. Я пролистал телефонную книгу в мобильном, нашел нужную строчку — Мэтт. Набрал номер, дождался ответа. «Мэтт, это Сергей, мы сегодня встречались!»
«Привет!»
— голос запыханный. «Отвлекаю от бега?»
«Все нормально, передохну минутку. Что-то случилось?»
«Значит, точно бегает. А я манкирую физическими нагрузками. За что мне позор и порицание? Так нельзя». «Нет, я просто хотел уточнить. Этот парень...»
«Смит?»
Мэтт знал его под настоящей фамилией, получается. «Он случайно не в один и тот же день каждую неделю появляется?»
«В один день?»
— задумчиво переспросил Мэтт.
«Так я работаю каждый понедельник и каждое воскресенье отдыхаю. Остальные дни меняются. Сегодня понедельник, так? Мужик, я думаю, ты прав. Он по понедельникам приходит. Всегда с утра».
«Спасибо. Больше не отвлекаю». Он приезжает на выходные. Ферму на это не поставлю, это все предположение, но другие выводы как-то не напрашиваются. А так все логично. И потом едет прямо на работу, по пути завтракая. Тогда зачем им Феникс? Что там? Или все же в Фениксе будут проводить все операции? А что тогда в Седоне? В Седоне могут жить главные. Энн, например. И советник права, который Джереми Грант. Он ведь тоже ушел. И к нему раньше ездила Роджерс. Она и сейчас может ездить, я думаю. Или они вовсе вместе живут. Но им точно будут нужны люди. Людей было больше. Были те двое, которых я застрелил внизу в доме Гонсалеса. Были те, что пытались похитить Роситу. Насчет последних двух не знаю, но те двое, с которыми я столкнулся, когда пришел за Луис Гонсалес и Сатери, они тоже умели спускаться. Мексика, Мексика. Нужны люди, которые начали убивать в детстве, причем не просто убивать, как убила та же Грасиэла Рохас, из мести и как часть бизнеса, а для удовольствия, с радостью. В Мексике с таким проблем нет. Малолетних сикариос там пруд пруди. Картели таких любят. По мексиканским законам им больше 3, что ли, лет и дать нельзя. К совершеннолетию они выходят из тюрем и становятся уже конченными отморозками. Но сикариос — они из картелей. Научи их ходить вниз, и все тайна раскрыта. Энн Хилли и ее компания уже никому не нужны. Значит, и там им нужно организовывать что-то свое со своими людьми. И вот это будет трудно, потому что тормозов у наркос нет. Они захотят тайну себе, и их мало что может остановить. А что может? Достаточно запутанная схема, когда неясно, куда бить и кого пытать. И тогда да, тогда проще сотрудничать. Каким боком Юма в этой схеме? Почему именно Юма? Как говорил Венечка Ерофеев, о сколько в мире тайн. А печенье хорошее, кстати, вкусное. И молоко холодное. Почему Юма, мать ее?